Вечерние Маргулесы. Главные новости умными словами и с юмором.
Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России Южный Урал. Это программа «Вечерние Маргулесы». В студии Дарья Черкова.
Здравствуйте, и Дмитрий Маргулес.
И каждую неделю мы по понедельникам в это время обсуждаем наши последние новости и стараемся делать это умно и весело. И сегодня у нас Дарья гость студии. Это генеральный директор группы «Голос» Сергей Валерьевич Пахомов. Доброго вечера, Сергей Валерьевич.
Доброго вечера всем.
Как настроение у вас?
Ну, слушайте, немножко волнуюсь, но точно как это...
Расслабляйтесь.
Расслабляйтесь, сейчас будет хорошо. Наши партнеры – промышленная группа «Метран» и компания «ВАР». Спасибо им за поддержку нашей программы.
На этой неделе Челябинск стал каким-то центром новостей криминальной жизни. Ну уж так получается.
Просто, да.
Но даже простой перечень событий, случившихся в последние дни, что называется, внушает.
Внушает? Давайте перечислять. Значит, первое. Продолжается история вокруг организованной преступной группы «Махонинские», которая, как выясняется, существовала. Ну, как выясняется? Все знали, но вот.
Ну, выяснили сейчас.
Выяснилось, что они, так сказать, организованные преступные только сейчас. Вот аж с 90-х годов. И вот, наконец-то была признана судом экстремистской. Напомню, недавно суд, признав их экстремистской, конфисковал активы на 2,5 миллиарда рублей. Ну, не Струков, ну, не Юревич, ну, не Антипов с арестом. И после чего, значит, теперь признали их экстремистами. Соответственно, тут же моментально один из двух братьев Махониных, лидеров этой группировки, был прямо на выходе из советского суда задержан бравыми сотрудниками ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье «Организованное преступное сообщество», раз уж суд их таковым признал, а это преступление. Ну и занятие лидерского положения там предусматривается статьей 210 до пожизненного, насколько я помню. Ну и отдельная, так сказать, история случилась с задержанием замначальницы следственного отдела УВД по Ленинскому району Челябинска, госпожи Горбуновой, которая, как выяснится, по мнению ее коллег, не просто помогала махонинским, но порой напрямую участвовала в вымогательствах на стороне банды. Молодцы. Теперь понятно, почему банда столько живучая оказалась. Ну и еще момент. Напомню, что одним из держателей активов этой группировки средства массовой информации называли сына бывшего начальника регионального РУБОПа. Была такая структура по борьбе с бандитизмом, который сожительствовал с дочерью одного из братьев. Ну, мы обсуждали. Бандитская дочка и сын прокурора. Тут, что называется. Вот.
Есть продолжение истории про Константина Струкова, ой, уже бывшего бяшка. Владельца «Юж-Урал-Золота». Так вот, суд Пласта удовлетворил очередной иск к нему и его окружению. И кроме национализированного ранее «Юж-Урал-Золота» и его бизнеса угольных и винодельческих всяких разных, сейчас изъято 4,9 миллиарда рублей. 3,4 миллиарда – это средства на счетах, остальное – активы и недвижимость.
Ну что, добивают, Константин Иванович?
Скоро, забирают, думаю, последние.
Я боюсь, я печальные прогнозы, не хотелось бы. Но раз его имущество признано нажитым коррупционным путем, коррупция ведь у нас тоже преступление уголовно наказуемое. Угу. Я боюсь, скоро за ним лично придут. Ну и следующая новость, не менее яркая.
Также на прошлой неделе сотрудники ФСБ задержали сразу нескольких высокопоставленных руководящих работников регионального ГУФСИН. В том числе это первый заместитель начальника ГУФСИН Сергей Бальчук, начальник отдела собственной безопасности и главный бухгалтер. Им вменяют злоупотребление служебным положением и трудом заключенных для личного обогащения. Суд в Екатеринбурге уже избрал меру пересечения до 12 января 2026 года.
В принципе, тема злоупотребления трудом заключенных
стара как мир.
Стара как мир. При этом я скажу, что ГУФСИН, во-первых, имеет в своем наличии серьезные производственные, так сказать, пространства и мощности. Труд заключенных, не самый высокооплачиваемый. Вот мы знаем, что мы рассматривали, опять же, обсуждали это в прошлых программах, что несколько скандалов было связано со структурами ГУФСИН, которые участвовали в закупках по благоустройству Челябинска. И в итоге все заканчивается скандалами. Посмотрим, куда приведет следствие. Главное же, как, чтобы следствие не вышло на самих себя. Идет борьба с коррупцией, это правда. Идет, уже не разбирая не то, что граждан, но и погон. А все кто-то думал, что вот если что-то осталось далеко позади и прошли годы. Не-не-не, все ходы записаны. Да и, в принципе, папочка-то...
Пополнилась, да, и время пришло.
Ну, тут еще есть пикантные новости. Опять же, прокуратура подала иск об изъятии имущества, в том числе роскошного дома и некоторых количеств транспортных средств у недавно задержанного экс-начальника ГАИ Челябинска Александра Гайде. В числе соответчиков жена, родственники, то есть конфискация по полной программе. И вторая история.
Да, и он не единственный, у кого конфисковали квартиру.
Там шикарный дом у него, значит, все как в хорошем месте, все как положено. Парень не бедствовал. И вторая история, вот она пикантная. Иск об изъятии квартиры, недавно купленной в Москве.
У депутата городской думы
Александра Галкина. Там ситуация следующая. Он честно купил квартиру, честно ее задекларировал, как и положено.
Но объяснить не смог.
Откуда у него, заявляющего в этом месте с женой скромные достаточно доходы, аж 40 миллионов на приобретение квартиры в Москве.
Нашел.
Он говорит, занял. Но доказать законность происхождения этих заемных средств, по мнению прокуратуры, не смог.
Надо было ему квартиру в Челябинске покупать, да, Виктор Валерьевич?
Я думаю, что как минимум дешевле, да. У нас подешевле как-то. А сейчас, есть риск, что парень останется и без квартиры, и с долгами, и без мандата.
Что для него самое, наверное, печальное.
После 15 лет политической карьеры, как минимум, то есть остаться без денег, в долгах, без квартиры, не надо было в Москве квартиру.
Надо было расписку у мамы взять.
Так он у мамы и взял.
Почему тогда не объяснил? Мама
не смогла объяснить, сколько денег. Или папа, или брат. Сейчас можно лепить любого горбатого. Но вопрос в том, что ситуация выглядит, не по-идиотски, но довольно пикантно, конечно. Если у тебя все хорошо с деньгами, то есть, купи ты что-то.
Купи ты в Ньютоне, не живи в Челябинске.
У нас не только Ньютон есть, у нас много хороших застройщиков, да? Правда ведь?
Не знаю.
Не знаю, да ладно.
Про себя знаю, про других не скажу.
И дешевле, в общем, было бы, и безопаснее, да и площадь можно было побольше, потому что там речь идет о какой-то, двушке в 60 квадратов. 40 миллионов, господи, за что?
За двушку в Москве.
Это полмиллиона долларов. Я еще одну новость должен сказать. 7-й кассационный суд отклонил жалобу прокуратуры и оставил в силу приговор Павлу Ходоровскому, известному недавним прошлым промышленнику, который получил, напомню, за преступление по 5 статьям Уголовного кодекса, связанным с понятием педофилии, 6 лет условно.
Условно.
Это стало возможным, потому что он подписал досудебное соглашение с прокуратурой. У меня нет каких-то слов и каких-то больших комментариев, лишь риторические вопросы, на самом деле. У меня нет сомнения в законности приговора. Но, ребят, 6 лет условки за педофилию, справедливо ли это?
Доказано.
Доказано. 5 разных статей УК. Я не кровожадный, дяденьки 73 года, и все здоровье слабое, и все такое. Вот с этим и живем. И давайте переходить к более приятным новостям.
Один Маргулес хорошо, а второго нет.
Новости рынка недвижимости. В Челябинске растет стоимость жилья на вторичном рынке. И, как сообщает РБК, снижение стоимости жилой недвижимости в России резко замедлилось. И если летом подержанные квартиры дешевели, то осенью тренд изменился. В пятерку городов с самым подорожавшим жильем вошел в Челябинск. За октябрь стоимость квадратного метра в городе увеличилась почти на 2% до 108 тысяч рублей.
Сергей Валерьевич, вам бразды правления разговора в руки. Потому что ситуация в последние несколько лет на рынке жилья непростая. И Челябинск, в общем, не исключение. Что на самом деле сейчас с рынком жилья в городе? И Челябинск всегда славился самым дешевым жильем из городов-миллионников. А вот чем это было хорошо, чем плохо?
Давайте так, есть какие-то краткосрочные вещи, есть долгосрочные, да? Если долгосрочно смотреть, то рынок жилья в принципе меняется, да? С точки зрения первички он становится гораздо более конкурентным. Мы знаем, что посмотреть на город Екатеринбург, 30 застройщиков активно работающих. В Челябинске тоже будет то же самое. Да? И в конечном счете потребитель будет выигрывать. Почему? Потому что продукт будет становиться все более качественным, а конкуренция будет, не давать возможность задирать ценник выше каких-то экономически обоснованных, параметров. Да?
И поэтому, когда это великое будущее к нам придет.
Оно уже приходит, потому что мы знаем, что компания «Брусника» уже зашла в Челябинск, да, мы знаем, что ребята из Самары зашли в Челябинск, аукцион выиграли, да, мы знаем, что еще ряд компаний смотрит. Да, конечно, сейчас текущая ситуация, я ее отношу к тактическим. Uh-huh. Высокие ставки и так далее, все пройдет. Она, конечно, немножко убавляет пыл игроков для захода на новые территории. Uh-huh. Да. Но в среднесрочной перспективе мы все будем примерно в одной ситуации, такого достаточно высококонкурентного рынка, и потребитель будет выигрывать. В этом смысле, если отвечать на вопрос, стоило ли гордиться, когда Челябинск был самым дешевым миллионником, если вы хотели купить панель 97-й серии по цене 60 тысяч рублей за метр, наверное, это удобный был инструмент, да, но мы понимали, мы как компания, нас почему все любят, в хорошем смысле, я имею в виду даже коллеги, потому что мы как-то всегда говорили, слушайте, не обусловлена цена низкая в Челябинске тем, что у нас денег у людей нет. Потому что мы смотрим просто на статистику, берем, не знаю, Новосибирск, Омск, там, какой-нибудь там Волгоград, и видим, что, да слушайте, по средним располагаемым доходам населения Челябинск вполне на уровне, а жилье процентов на 40 дешевле. Вот это скорее такая историческая сложившаяся обусловленность. Приходим в норму, на самом деле.
Это Челябинск приходит в норму. Вы хотите сказать, что тот выбор, который был сделан, например, в годах 70-х, когда начали строить именно панельное жилье в массовом масштабе на Северо-Западе, мы переживаем, это в том числе один из факторов, который до сих пор влияет, потому что производственные мощности такие.
Он сейчас все меньше влияет, да, потому что потребитель хочет разного. Потребитель, в принципе, как выяснилось, готов платить. Ну, потому что цена в Челябинске сейчас, ну, ниже, допустим, чем цены в Екатеринбурге, да, но не на порядок, условно говоря. Не в тех диспропорциях, которые были еще там 5-10 лет назад, да, то есть мы подравниваемся как рынки. Вот. А что происходит, если, ну, вот как-то тактически на новости это объяснить, да, ну, слушайте, ставочка чуть-чуть пошла вниз, кто-то стал из вкладов перекладываться, кто-то понимает, что, скорее всего, там ставка и дальше будет продолжать идти вниз. И на самом деле это хорошо. Почему? Потому что, если смотреть тактически, что происходило, не знаю, год назад, слушайте, рынок стоит, вторичка почти не продается, потому что, ну, какой разумный человек возьмет ипотеку там под 25.
Да, ну, и как-то больше, да-да-да.
То есть, если только тактически, да, сделки не двигаются, ты хочешь что-то сделать со своим жильем, а ты этого фактически там не можешь, да, там, ну, просто потому что,
а кто купит твою квартиру? Потом, опять же, это же еще и ставки вкладов.
Ну,
то
понятно.
То есть, государство фактически соблазн. Само говорит, чувак, не делай ничего, положи, положи в банк и не дергайся.
Вот. Ну, и государство-то в этом смысле, на мой взгляд, в текущей ситуации право, потому что, ну, денег избыточных в экономике много. Понятно, что мы там находимся, по сути, в военном положении, а война выкидывает в экономику много денег, которые абсолютно под собой не имеют каких-то вот производственных там товарных циклов и активов, да, то есть такие вертолетные деньги. Поэтому, ну да, живем в тех реалиях, в которых живем. Новость, на мой взгляд, позитивная, потому что ее, знаете, можно так сказать, о боже, там жилье начало дорожать. Но на самом деле начало чуть-чуть дорожать, там процентик-то буквально.
2%.
Да? Именно потому что, ну, какое-то движение началось, да, как-то рынок начал немножечко оживать, да, вот, а на самом деле это здорово, да, а в среднесрочной перспективе, повторюсь, если отбросить вот такие текущие реалии макроэкономические, да, потребитель будет выигрывать, потому что будет больше выбор, будет такая достаточно жесткая конкуренция среди застройщиков, вот, и в конечном счете это будет не давать, в том числе, повышать цену как-то опережающе.
Что, и квартиры с мебелью сдавать начнут? Потому что, знаете, сейчас можно купить квартиру, особенно, как вы сказали, где-нибудь в панельке, так сказать, 97-й, то есть голые стены, ты отдал 5-6 там 7 миллионов за квартиру, и ты понимаешь, что сюда еще 1,3 миллиона вложить надо. В ремонт, в проводку, иногда даже в проводку, потому что просто стены сдают. И это еще сколько-то денег. И у меня не то чтобы иногда денег нет даже у людей, времени жалко, потому что ремонт это еще год.
То, смотрите, я бы так на две группы разделил потребителя, да? Угу. Одна группа все-таки, например, даже в Москве сейчас по статистике падает доля квартир, сдающихся с отделкой. Почему? Потому что рынок немножко видоизменился. Знаете, как это? Что сейчас глобально происходит? На более развитых рынках. Челябинск пока еще, ну, так скажем, на подходе. Мы еще не такой рынок, да? Но количество домовладений превышило количество домохозяйств. То есть, в среднем гражданину России есть где жить.
То есть квартирный вопрос по-хорошему больше не должен портить россиян?
Ну, в какой-то мере, да. Но в том смысле, что, повторюсь, там, в среднем есть где жить. Но дальше вопрос, слушайте, ну, это что означает? Что все, как бы, рынок жилья встанет? Да нет. Ну, потому что хочется улучшать жилищные условия, да? В среднем благосостояние. Как ни крути, но граждан растет. Ну, это как-то, это можно отдельную передачу
всегда
посвятить.
Всегда хочется спросить, перекусом. Где этот гражданин, у которого...
Все для блага человека. Почему не я этот человек?
Слушайте, это, знаете, мы же в определенном искажении живем, да? А если смотришь на какие-то объективные данные, да, то понимаешь, что среднераспологаемые доходы там в последнее время опережают инфляцию, да? Я к чему это веду? Я это веду к тому, что есть все-таки категория, которая говорит, слушай, я вот себе уже не простое жилье покупаю, а такое жилье
хочу лучше.
Хочу ремонт свой и так далее. Эта категория есть. А есть второй рынок, он действительно большой. Но знаете, что мешает сдавать там с отделкой, жильем? Слушайте, ну, на нашем рынке достаточно сильно распространен такой потребительский экстремизм, да,
сдаваемый
квалифицированными, высокообученными людьми. На самом деле, все то же самое, что было на рынке автострахования, не знаю, 5 лет назад, но там как-то государство решилось и навело порядок. В нашей отрасли пока нет. И мы знаем примеры челябинских крупных до недавнего пор компаний, которые фактически ушли с рынка, в том числе по этим причинам, да, потому что и, ну, слушайте, тут уже, знаешь, лишний раз подумаешь, там, а надо ли тебе давать повод, так скажем, потому что понятно, что чем чище отделка, ну, тем более она чистовая, тем более если мебель, но тем больше параметров, по которым можно предъявить какие-то претензии, да, там, насколько они существенны, это все очень двояко, но законодательство, к сожалению, трактует все буквально в пользу потребителя, да, вот, и вот пока здесь не будет системно наведен порядок, да, мы, к сожалению, будем в ограничениях, ну, вот с точки зрения, так скажем, введения этого инструмента, когда действительно ты купил квартиру, не знаю, через день можешь заехать и уже там вещи развесить и жить, вот, ну, вот пока мы как рынок не так устроены.
Есть другая проблема. Проблема на рынке труда Проблема с качеством. Ну, как можно, извините, ну, правило вот так поставить? Вот разница там 20 сантиметров на 3 метрах. Это как они так строят?
Ну, здесь же, знаете, как это, тут качество, наверное, в разных случаях действительно разное, да, но тут вопрос не столько к нему, а сколько к инструментам, которые используются. Когда мы, допустим, не даем застройщику право на в начале устроения в натуре. Ну, потому да, что там же все вот это, эти 800 тысяч это... рождаются из того, что там конечно. Накручиваются все эти пени, которые там защищают потребителей и так далее, да. Ну, я повторюсь, рынок автострахования переживал абсолютно такие же вещи, да, но там вот как-то государство навело порядок.
Не ходите, девки, в лес, там гуляет Маргулес.
Следующая да. новость, собственно говоря, продолжение предыдущей.
Да. да? Новость от вас. Наконец-то Челябинск получил новый ЖК. 11 лет строили, и ЖК Ньютон сдал последний дом.
Мы ну грустим что, по этому как, поводу.
Вы грустите, да?
Мы грустим,
как,
да.
Вообще, строили-строили и, наконец, построили, как Чебурашка в мультике.
Ну, знаете, как это, для нашей компании действительно такой знаковый проект, потому что многие сотрудники прям как-то выросли на этом проекте, можно так говорить.
С 1 по 11 класс,
могу сказать,
получается,
что
целая школа, да, школа.
Я могу сказать, что на самом деле не только для компании «Голос», это тот редкий случай, когда комплекс стал, можно своего рода сказать, лицом города.
Но тут, на самом деле, знаете, на старте этого проекта, когда это же было реально чистое поле,
да.
был кардиоцентр, один дом медиков, панелечка, да, и ФСБшники начали строить свои дома, да. ведомственные, да, дальше просто, ну, все, как-то, Челябинск закончился. И
лес.
Это было любопытно, но в том смысле, что, знаете, меня иногда, сейчас у нас внутренний такой есть маленький праздник, когда мы тоже отмечаем окончание Ньютона, да, и был один из вопросов, слушайте, какой самый сложный был этап в Ньютоне? Я говорю, слушай, самый сложный был этап в Ньютоне, когда мы только стартовали, у нас Александровский уже закончился, в Подсолнухах там последний дом, а дальше-то, ну, как тут, если не пойдет, то, ну, все, как
ой.
Бы, да, ой-ой-ой, вот, а там чистое поле в целом, да, вот, и это было любопытно, да, но, как бы, может быть, уже такой какой-то определенный накопленный репутация компании, может быть, то, что мы прям опережающе стали показывать, слушайте, мы не просто дома строим, мы среду формируем, да, потому что мы там в первом же дворе сдали дворец пионеров и школьников, да, там садик одновременно с первым домом. И в этом смысле я согласен, что, наверное, это один из немногих проектов в Челябинске такого по-настоящему комплексного освоения территории. Вот. И вот эта комплексность, она там в очень многих гранях, так бы я выразился, да. Вот. И когда уже потом начинает сам масштаб играть на такую, знаете, как это, такую внутреннюю жизнь в проекте, да. Хорошие соседи, хорошая кафешечка, хорошо провожу
удобненький
время,
удобненький
да?
магазинчик
дворы,
рядом, да.
Дети хотят гулять, и вот это все одно за другим, да, и в этом смысле он действительно стал таким, ну, определенным, назовем так, социокультурным явлением масштаба города, да?
Ну, завершили вы, 11 лет потратили. Вот что дальше с комплексом будет? Как это все сохранить? Ведь построить – это одна история. Но срок эксплуатации ваших домов сколько? Лет 100 паспортный.
Ну, по-разному, по ГОСТу чуть меньше, но фактически да. это
ну,
будет
то есть
точно
вы,
не меньше.
Вы строите да. на века.
Да.
И после того, как построили, это только ведь начало. Там же еще целый век жить надо. Что с комплексом, что дальше? Ведь теперь как бы вопрос управления.
Совершенно правы вы, да. Но на самом деле, знаете, тут я так скажу. Если ты закладываешь правильные вещи, правильную основу, ну, которая вот там в конкретных объектах инфраструктуры, да, вот в той аудитории, там, цельности этой аудитории, не знаю, в сквере, в парке, то оно, конечно, невольно способствует такому ну, формированию определенных, что ли, правил, не знаю, культуры в жилом комплексе, да, вот.
То есть вы надеетесь, что там все будет культурно и правильно?
Ну, тут, видите, тут есть такой формальный аспект, да, формальный аспект состоит в том, что, слушайте, ну, жители дальше там выбирают, с какой управляющей компанией им жить и так далее. Есть,
как жить, да.
да. Вот, есть аспект такой, может быть, не формальный, а вот такой смысловой или практический, да, и в этом смысле кажется, что мы как застройщик достаточно много дали своей энергии какого-то там, не знаю, вдохновения, таланта и вместе с жителями в том числе в эту территорию для того, чтобы она имела все шансы и дальше оставаться, ну, такой по-настоящему любимый, прежде всего, жителями, да, но и не только. Вот. Дальше вопрос уже там качества, собственно, управления, да. И в этом смысле мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы это все делалось в едином ключе там силами нашей управляющей компании и так далее, но при этом понимаем, что у жителей может быть иное мнение, да, и они там имеют право выбора, так бы я выразился, да. Вот, с другой стороны, вот Дмитрий сказал про цельность и так далее, да, ведь если там копнуть чуть глубже, то там достаточно много вещей, которые, ну, делают Ньютон Ньютоном, там, условно говоря, там тоже добрососедство, которое мы как-то подразвили в свое время, причем одни из первых в России, да, вот, ну, наверное, для какой-то части нашей аудитории это важная, так скажем, вещь, да, и в этом смысле ее почти невозможно сделать в том же объеме, там, в конкретном доме. Вот, когда у тебя там живет порядка 17 тысяч человек, как это в Ньютоне, это одна...
17
это,
тысяч
это одна, человек. Так скажем, ну вот, как это, масса заинтересованных людей в тех или иных темах, да, тех или иных мероприятиях. Ну, улавливайте, да, про что я говорю. Вот, там все то же самое касается, не знаю, там, инженерии, да, когда это сведено в единую диспетчерскую, когда круглосуточно это наблюдается, там, и администрировать.
Безопасность тоже наверняка.
Да, безопасность. Поэтому здесь инфраструктурно все сделано правильно. Да? Сейчас, конечно, в текущих реалиях понятно, что, знаете, как правильно-то выражусь, в стройке все в целом очень хорошо по сравнению с тем, как это выглядит на рынке ЖКХ. Да? Вот, потому что здесь, ну, даже чиновники с высоких трибун говорят о том, что отрасль очень сильно недофинансирована. Да,
подзапустили и, этот да, вопрос, и, да.
По-хорошему, у нас ведь ничего не ремонтировали с Советского Союза.
Ну, я так
если магистральные
все. Если ничего делаться не будет, ну, как-то системно, опять-таки, на уровне, скорее, даже государства, да, вот с точки зрения, знаете, как это, понимания вклада этого, этой отрасли там, в экономику в целом, в качество жизни, вот оно же очень... Я вообще всем продавал всегда и продаю до сих пор, да, что, слушайте, самую лучшую инвестицию, которую может сделать среднестатистический горожанин, это вот заплатить плюс 1000 рублей нормальной управляющей компании для того, чтобы подъезды было чисто, цветочки росли, и консьерж улыбался, да? Потому что это настолько осязаемо.
Это же,
да?
Простите, добавленная стоимость жилья.
В том числе.
Простите, если у вас подъезд замусорен, загажен с наркоманами, или, наоборот, с охраной, с консьержем, это ну, разница в цене на метраж раза в два.
Безусловно, но видите, как, наверное...
Я просто... Почему? Очень многие жители ведь этого, ну...
Не привыкли еще, не привыкли платить за качество. То есть, им кажется, что все должно быть...
Все проще, они деньги не считают. Как это ни странно. Они считают деньги последний рубль, так сказать, квитанция или в ипотечные платежи, но они не считают, что если, например, отсюда вот порядок нормальная компания уйдет, да. Что у вас, простите, миллион минус так миллиона три потеряют в цене квартира при общем росте. То есть, а учитывая инфляцию, то есть вы вообще улетаете куда-то.
Я тут, Дмитрий, абсолютно подтвержу, как-то культуры собственности нет. Потому что вы мне должны, это откуда из советских времен идет.
Да. Вы мне все тут должны. Ну, что делать с тарифами? Потому что ведь основная затыка состоит даже не в том, что управляющая компания напрямую с жильцами договаривается о тарифах на обслуживание и ремонт, на содержание и ремонт. А есть определенная минимальная в кавычках муниципальная планка тарифов, на которую, естественно, все ориентируются так или иначе. А при этом даже сами городские там власти и депутаты городской думы говорят, что
это
конечно,
очень мало.
Недостаточно. Что с этим делать?
Не, ну здесь, наверное, знаете, тут я начинаю как за государство размышлять, тут нужна политическая воля, потому что понятно, что это такой социально значимый вопрос. Другое дело, что чем дольше он затягивается, ну, если мое мнение, как такого эксперта, так выражусь, да, вот, то тем глубже глубина проблем, извиняюсь за тавтологию, да, вот, потому что, ну, как это, дома-то не молодеют, они ветшают, и потом, чтобы привести их в соответствующее состояние, ну, надо будет еще больше денег и так далее, да, поэтому понятно, что системно должно что-то поменяться, я с этого начал, да, что отрасль в целом в очень таком сложном состоянии, да. Вот есть очаги там в домах более высокого класса, в каких-то вот таких небольших проектах, да, где людей меньше, где они понимают и ценят, да, и, ну, и там и могут, имеют возможности, там в целом нормально. Мне кажется, тут надо две вещи, чтобы вот отрасль ожила, да. Первое, чтобы государство, что давайте так еще, в чем проблема еще сейчас, вот по чесноку, мы хорошо знаем рынок и многие наши управляющие компании. Вот они вот в этом ограничении муниципального тарифа, да, у них, по сути, патовая абсолютно ситуация. Потому что денег на все не хватает, а он что делает? Он просто не делает. То есть деньги собираем, но не делаем. Это же тоже,
прекрасный,
так, знаете...
Прекрасный выход.
Не, ну, стараемся делать, что можем, или, но на все денег не хватает.
Делаем один раз в три регламента.
Ну да, или вот. Выбираем, не, из этого мы
зачастую,
только полы,
этом, знаете,
и не
это?
Ремонтировать.
При этом, если общественное мнение, не знаю, мнение там прокуратуры и так далее, конечно, управляющая компания виновата, да? Угу. Слушайте, а кто-то вообще разбирался, там вообще деньги-то физически хватает или нет? На самом деле, вход в составе управляющей компании составляет там 80% расходная оплата труда. Вот, но мы все знаем, как за последние, не знаю, там 7 лет подорожал труд. Ну, это абсолютно объективное.
Приличного.
Да, поэтому в отрасли как таковой денег нет. В определенных оазисах, ну, как, например, там, в нашей компании, где мы по нормальному тарифу заходим, где жители, например, нас поддерживают, а где-то и не поддерживают, и это тоже отдельная тема, да. Но там вот мы понимаем, что, слушайте, мы как компания не имеем возможности как-то морального права брать деньги и не делать. Я всех в нашей команде успокаиваю и говорю всегда следующее. Слушайте, ну важно же, чтобы нам самим было не стыдно за нашу работу, да? Вот понятно, что сейчас там может быть вот общественное мнение или конъюнктура рынка, исходя из привязки к городскому тарифу, ну как-то глазами разных жителей может выглядеть по-разному, да? И мы нормально, с пониманием должны относиться, когда они говорят, да нет, мы хотим попробовать там с такой-то компанией. Ну окей, попробуйте, да? Посмотрим там, что будет дальше. Понятно, что нам немножечко обидно в этом смысле, да?
И жалко своего, да, прекрасного, наша, красивого, наша, строительства.
Наша задача, как это, разъяснять, пояснить, почему, да, но прежде всего наша задача просто продолжать хорошо обслуживать, потому что определенный объем фонда, где там, ну, как так скажем, более понимающие советы домов или там меньше жилой комплекс, ну, они остаются с нами. Если смотреть на рынок даже застройщиков как таковых, да, то, знаете, как это, параметров конкуренции или там продукт очень одинаковый становится. В Челябинске это пока еще не так хорошо заметно, а вот в Екатеринбурге уже очень хорошо заметно. Мы строим в Екатеринбурге, у нас там в радиусе 3 километров 16 проектов конкурентов. Ну, очень тяжело выделиться настолько, чтобы вот это было существенным отличием. чем, да? Вот. И кажется, что следующие какие-то вот точки дифференциации... Во-первых, их точно надо искать, эти точки дифференциации. А почему продукт будет лучше или там проект будет лучше, да? Во-вторых, кажется, что очевидно, что они в эксплуатационной фазе содержатся. Еще и почему? Потому что, не знаю, например, мы сейчас идем там, в технологии умных домов. Да, вот. Но это очень тяжело сделать без связки с управляющей компанией. Или можно, но это тогда будет удел только тех, кто какие-то техногики, которые сами в этом разбираются. Вот. А когда ты это делаешь сервисно, для того, чтобы это было удобно даже тому, кто в этом нифига не понимает, без УК уже не обойтись.
Правильно ли я понимаю, что в недалеком будущем возникнет потребность изменения таких в законодательстве, чтобы, например, покупка жилья, ну, например, как там на Западе, там, Америке. Ты же не просто можешь, конечно, купить дом в кондоминиуме каком-то, да, или там вот в Трамп Тауэр, если кому охота, так сказать, деду Дональду подкинуть денег. Но ты вместе с покупкой покупаешь не только права, но и обязанности. В любом случае, во-первых, будущее Ньютона, каким видите, светлым?
И что дальше?
Точно светлым.
Точно светлым,
потому что, ну, может быть, там будет какой-то, как это, знаете, будет какое-то время для того, чтобы все стороны получили опыт определенный, да, вот, но точно светлым.
Прижились.
Да. Во-вторых, мы точно заинтересованы продолжать его качественно обслуживать. В-третьих, скажем, безотносительно всего мы верим в то, что связка застройщик-управляющая компания, она как бы жизненно необходима, и фокус будет потихоньку смещаться в сторону УК. Да, конечно, было бы клево, как вот говорил сейчас Дмитрий, да, чтобы покупатель жилья покупал еще и обязанности определенные. Ну, просто потому, что это гарантирует качество и, так скажем...
Уровень
и цельность концепции.
А я скажу прямо, это гарантирует соответствие социального статуса покупателя социальному статусу жилья.
Угу.
Потому что иногда, когда... Ну, давайте так, из грязи в князи, я грубо, наверное, да, как обычно.
И сознание не дотягивает до
уровня жилья, в котором ты вдруг хочешь жить. И ты, так сказать, на все средства покупаешь квартиру, которой ты не готов, как бы, ну, вот начинаются разные проблемы. Что после Ньютона? Как раньше говорили, ваши творческие планы?
Понятно, что это не единственный проект, да, и у нашей компании и много других проектов. И в Челябинске есть крупные проекты, да, просто Ньютон, наверное, знаете, он в то время был, когда можно было легко и просто, ну, сделать очень такие видимые со стороны.
Ну, выделиться, как
для
вы
отрасли
говорите,
шаги, да. И вот как бы, ну, действительно так определенную планку сразу так, на три ступеньки вверх поднять, да. Сейчас, наверное, будем шагать так по полступеньки, ну, просто потому что рынок становится более зрелым, да. Вот, но мы в этом своем движении по этой лестнице вверх останавливаемся. Не собираемся, будем продолжать.
Ну что, к следующим новостям.
Маргулес Поневоле, Дарья Чуркова.
Наша традиционная рубрика «Запретные новости». Ну, в этот раз не сильно запретная, но тем не менее. В России родилась очередная идея разделения людей по какому-нибудь признаку. И в этот раз под раздачу попали мужчины, которые не обзавелись семьей. Холостяки. Некий союз православных хоругвеносцев предлагает исключительно в целях стимулирования демографии внедрить реестр холостяков.
Чтобы можно было выбрать или как бы это, в чем смысл?
Нет, их всех перепишут. Их всех перепишут, наверное. Да.
У нас на строгий контроль и учет.
Да, ну и, как говорит глава этой организации, цитата, надо повышать демографию. Все пути, ведущие к этому вплоть до законов и реестров холостяков, должны оцениваться положительно. Это нужно приветствовать, если строгая фильтрация не нанесет ущерба и если это будет добровольно. Планируется ли создание реестра незамужних женщин и последующая их взаимная коллаборация? Неизвестно. Но реестр беременных есть уже и начнет действовать с марта 2026 года.
Можно я как холостяк?
Давай.
Значит, есть два анекдота.
Тебя записали уже, Дима.
Мединститут, первый курс, изучает что-то связанное, так сказать, с анатомией. Преподаватель спрашивает у студентов, как называется вот мужчина, особь мужского пола, который вот хочет, но не может. Импотент, правильно. Как называется мужчина, который может, но не хочет? И истошный женский вопль с галерки. Сволочь! Сволочь! Здесь второй анекдот. Значит, в колхозе происходит осеменение коров. Массовое. Приводит молодого, юного, красивого студента-ветеринара осеменять коров. И он, значит, ну, чемодан, там, этот шприц, все вот это вот, значит. Ну вот, значит, этот молодой ветеринар берет, значит, всех осеменил. И осталась совсем молоденькая, юная буреночка. Вот ходит, шприц достает, значит, осеменяет. Все такое, собирается, халат снимает, чемодан закрывает, уходить. И буренка, а поцеловать? Вот если серьезно, зла на них не хватает, на этих хоругвеносцев. Можно вспомнить ведь и древние и современные практики стимулирования. В Спарте безбрачие и холостая жизнь называлась агамия в древней Спарте. Там, помнится, и детей не очень, чуть что сразу с горки в канавку. Но, тем не менее, агамия приводила к частичному лишению мужчин личной гражданской чести. По распоряжению властей взрослые холостые спартанцы были обязаны в зимнюю пору голыми обходить рынок и петь специальную песню холостяка. За безбрачие Россия также полагался крупный штраф в пользу государства. В СССР кто еще помнит? Все было проще. Налог на бездетность. Причем он касался, кстати, как мужчин, так и женщин. Ввели в 41-м году, замечу, уже когда началась война. Отменили в 92-м. Такой, знаете, НДФЛ-2. До 5%, между прочим, заработка. То есть, как самозанятый. Вот если ты самозанятый в семейном смысле, вот тебе, на тебе, наоборот. Налог наоборот. С колхозников брали просто по 100 рублей в год. Ну, колхозников паспорта появились, по-моему, в 60-х. Не платили налог те, кто не мог иметь детей по медпоказаниям, а также военные их жены, студенты, мужики до 25, девушки до 23 лет. То есть, если студентка к концу получения высшего образования не родила, она попадала под закон. Ну, и пенсионеры с вахтовиками. Ну, нормально, да? То есть, уплата налога, замечу, прекращалась с рождением или усыновлением ребенка. А если тот умирал, налог вводился вновь, и никаких тебе вот жалости.
Поэтому радость, теперь тебя вот еще просто посчитали.
Теперь просто реестр. Вообще удивительно, конечно, как контора с названием «Православные хоругвеносцы» предлагает вернуться к советским весьма коммунистическим и безбожным практикам. Стимулировать кнутом пытаются. Дети сейчас – это не вопрос выживания семьи в физическом смысле. Это не дополнительные рабочие руки, которые помогали в условиях там, бедности, полях, голода, да, деревенской жизни просто выживать и работать там с раннего детства и с раннего солнышка.
Ну да. И выживаемость, помню, была
и
не такая.
И еще ведь один момент. Сейчас это, прежде всего, ответственность, конечно же, и огромные финансовые расходы. Вот. А хотелось бы еще, конечно, чтобы дети в любви росли. А если этого нет? Сколько у нас процент разводов на процент браков? Сколько у нас, извините, безмужичья? А вы тут, извините, пытаетесь из меня сделать, так сказать, вот это вот. Не свино, как у Хазанова, там не свиноматку, а свинопапку. То есть, что, ну окей, тогда просто есть же, да, вот банки спермы. Ну давайте просто обяжем сдавать. А там женщины сами выберут. Сколько у вас детей?
У меня пятеро в двух браках.
Вот. Вот, можно, вот, да, вот. А я, как человек ответственный, не желающий. Ну, что скажете? Нас правда надо посчитать холостяков?
Ну, слушайте, ну, на мой взгляд, это такие популистические вещи, да, популизм в чистом виде, ну, потому что понятно, что есть мировые тренды, ну, в части снижения рождаемости и, ну, так сказать, изменения уклада общества как такового, да. Более интересная новость, которую недавно где-то прочитал, что в каком-то там в Китае или где-то уже добились практически идут реальные испытания искусственной матки. Недавно учился в Сколково, и там прям, ну, всерьез говорили, что демография это же такая, как это, ну, мировая проблема, да, но там все мы будем там, и Африка тоже когда-то пойдет со своей рождаемостью, да. Вот. А дальше, что дальше, условно говоря, да, так как для государства это, ну, определенное конкурентное преимущество, да. Вот. И, по сути, идет такая гонка на уровне государства за возможностью, ну, по сути, такого искусственного выращивания там членов общества. Ну, вот это как бы не бессмысленная, так скажем, затея, на мой взгляд, да, ну, то есть она какая может казаться какой-то из орловских каких-то фантастических фильмов, да. Вот, но это там та реальность, к которой мы подходим.
Слушайте, а ведь на самом-то деле во многом, на мой взгляд, вопрос числа детей, количества детей напрямую связан как раз с жилищным вопросом. С одной стороны, раньше как-то не стеснялись, когда и трое детей в одной комнате и прочее, прочее. А сейчас вот так не принято. И на самом деле, опять же, все мы помним недавний бум на вот эти квартиры маломерки. Да, 28 метров там лишь бы продать, по большому счету. Но, простите, вот в этих гостиничных номерах детей не сделать.
А сейчас просто, видите, многие действительно и не собираются их делать. Вот тут, знаешь, как это, все-таки спрос за предложение или предложение.
Ну, так негде. У тебя сначала...
Нет, но он же сначала покупает, он же покупает квартиру, уже понимая, что не будет строить семью. Потому что если бы он понимал, что он будет строить семью, он бы такую маленькую не покупал.
Да сначала ему покупают родители, чтобы ему было где жить, когда он учится.
Мне родители квартиру не покупали.
Мне тоже, я живу на Алампуле всю жизнь. Но, если что, туда я холостяк, я виноват, я готов с этим согласиться. Я готов остаться виноватым.
Нет, тогда давайте, правда, создадим реестр незамужних женщин, еще реестр свадеб. Это все будет друг с другом пожениться,
и друг приложение друга это,
находят.
Гостиндер. Фу.
Да.
Гостиндер.
А что, в госслугах же уже хотели какой-нибудь...
Там есть знакомство.
Тем более. Ну вот, запиши.
ВКонтакте знакомство,
Дим,
да.
Запишись туда.
Нет. Можно я по старинке как-то буду знакомиться? Мне не оставляют выбора даже уже, как мне с женщинами знакомиться. Ну, дожили.
За тебя уже все сделали.
Я, пожалуй, напомню, что наши замечательные партнеры, которые нас поддерживают, несмотря на все вот это вот, это промышленная группа «Метран» и компания «Авуар». И спасибо им за эту поддержку.
Раз пошла такая пьянка, режь последний маргулес.
Заключительная новость, она приятная.
Заключительная новость недели про новое исследование про наших любимых братьев меньших котиков. Ну, это Димины любимые братья меньшие. Я больше собак люблю. Так, вы когда-нибудь задумывались, почему кошка понимает ваше беспокойство еще до ваших слов? Оказывается, это не магия. а результат биологии. Кошки обладают уникальной способностью распознавать эмоции. Их мозг чутко улавливает малейшие изменения – дыхание, тонус мышц, сердцебиение. Когда вы тревожитесь, организм выдает кортизол, который кошка улавливает и начинает готовиться.
Еще исследования такие.
Да. Поэтому, если вам грустно, кошка может к вам подойти, прижаться и поможет справиться с этими плохими эмоциями. Исследования показывают, что после нескольких минут на руках ваше и ее сердцебиение синхронизируются. А мурлыканье кошки не просто забота, а научно подтвержденный способ снизить стресс. Правильно, Дим?
Как владелец двух котов, да.
Синхронизируетесь?
С детства вот у меня коты как-то вот кошки. Да, более того, многие из них обладают лечебными способностями. Я прекрасно помню, когда мама уже была в возрасте сильно, ей было плохо, то кошка ложилась на больное место и пока не проходила, не уходила. И они действительно в этом смысле какие-то, ну, телепаты, не телепаты, но чувствуют. Да вообще, это вот к Сергею Валерьевичу. Сколько кошек вы запускали в дома и квартиры перед тем, как туда зашли жить?
Ну, тут это жители делают, да?
Да.
Если лично про меня, то у меня кот и кошка. Ну, еще собака есть. Ну, как-то не зря же кот там немножко с нечистой силой относится. Ну, это нечистое, нечистое, это без разницы. Важно, что сила есть, да? Вот, и то, что животные где-то тоньше чувствуют, чем мы, ну, это, на мой взгляд, тоже достаточно очевидно, да? И в этом смысле как-то, ну, вот у меня, знаете, прям такое, ну, как-то, можно сказать, жесткое правило, да, что в семье точно должны быть животные, вот, да. И лечат, и воспитывают, особенно детей, вот, ну, с точки зрения, там, заботы о ком-то и так далее, да. Вот, и это такой очень хороший как-то союз, который вот идет там с древнейших времен, да, поэтому, ну, мы пока живем по этому традиционалистическому подходу.
Ну, вы когда вот в дом переезжали, вы запускали кошку вперед?
Мы, да, вот, у нас был на тот момент кот, вот, он был уже очень старенький, ему 17 лет было. Вот мы его туда запустили. Вот. Ну и, в принципе, по-моему, так вот я вспоминаю, почти все периоды... У нас тоже всегда были кошки. Я даже не могу вспомнить какого-то периода своей жизни, когда не было бы кота или кошки. Ну, только в институте, когда я учился, когда я там в другом городе учился.
Есть приметы, да. Когда куда кошка ляжет в новой квартире, туда кровать надо ставить.
Да. Ну, тут разные есть доводы. Кто-то говорит, кто-то говорит наоборот. Вот что они выбирают такие энергетические, ну, как бы для человека не самые благоприятные места, вот если с точки зрения того, где она лежит. Ну, и коты-то тоже разные, естественно. У нас вот кот и кошка. Кот просто самовлюбленный болван, настолько очарователен, что просто невозможно. А кошка, она вот такая добрая, хозяйственная, разумная. Вот она как раз про полечить.
Вот кот, настоящая кот, семья. Кот такая... болван и хозяйственная.
То есть у меня отец, сын, два кота. У меня была кошка, она вот ушла довольно давно уже, но ушла, так сказать, в очень пожилом возрасте, там в 15 лет прожив большую жизнь и родив много котят. У меня некоторое время была семья. Кот, кошка и дети. Она там рожала, то есть я роды принимал, все как положено. Может быть, я потому холостяк и остался, потому что я вот на эту семью смотрю, на их отношения. Там на самом деле отношения серьезные такие, прям ух.
Насмотрелся
и спасибо не надо.
А, вот так даже, да? То есть кошка на тебя повлияла, кажется, не слишком положительно.
Коты заставили меня, да, остаться холостяком, да, вот так. Все, я отмазался.
Ничего себе. Вот это, да, практически научно обоснованно. Да. Свою холостяцкую.
Вот на этой чудесной ноте мы с вами прощаемся, дорогие радиослушатели. Спасибо, что слушали нас все вот это время. Мы в очередной раз встретимся с вами ровно через неделю. С вами были Дарья Чуркова,
Дмитрий Маргулес
и Сергей Пахомов.
Спасибо.
До свидания.
Вечерние Маргулесы. Главные новости умными словами и с юмором.